Харе Кришна. Мы продолжаем важную тему. Наука взаимоотношений – это фактически путь к Богу. И находясь в материальном мире, мы найти хотим выход из него, вверх, к духовному бытию. То есть мы учимся применять духовные принципы в материальной жизни. Они прямо противоположны материи и духу по своим качествам, свойствам. Единственное, что их объединяет, это сад, то и другое называется брахман, существование. Они существуют. Имеют равное право на существование как материя, так и дух, сад. Это первое, что нужно постичь в этом мире, что все имеют право на существование, сад. Отсюда принцип вводится, ахимса. Не причиняй вреда, не убивай, не уничтожай ничего, не разрушай в этом мире ничего, не беспокой никого. Это осознание энергии сад. Если человек не может вести принцип жизни согласно ахимсе, он не сможет философски осознать вечность. Невозможно. Поэтому вывод таков, что мречхи или яваны, ракшасы, есть такие формы жизни, которые поедают плоть убитых живых существ, мясо, не смогут понять Бога, не смогут осознать принцип вечности. То есть они не могут правильно относиться к энергиям Всевышнего. Материя временна, как форма, как энергия она вечна. То есть вечность скрыта за этим временным проявлением. Ну, хотя наука знает, что закон сохранения энергии гласит то же самое. Ничего никуда не исчезает. Невозможно разрушить ничего в этом мире, оказывается. Итак, энергия сад, понимание вечности, оно основано также на определенном образе жизни, на правильном отношении к миру. Поэтому для философа выдвигаются некоторые требования контроля чувств. Человека, идущим путем знания, так же, как мы тоже хотим идти путем знания, мы принимаем с вами обеты для того, чтобы избежать вот этих лишних форм насилия, мешающих осознать вечную природу Бога. Это лишь первая ступень ахимса. Если человек не сможет осознать платформу вечности, ощутить вкус непосредственной вечности, осознания вечности, он не сможет придать этому глубокого значения своей жизни, и его влечет удовлетворение чувств. Удовлетворение чувств. Если жизнь временна, какой же ее смысл в этом случае? Кроме как удовлетворение чувств. Естественный вывод. Итак, если человек не осознает вечность, у него нет выбора. Он начинает удовлетворять чувства. Причем ему не хочется никакого контроля. Человек не хочет ограничений, не любит ограничения. Так же, как Прабхупада объясняет, больной, ему нужна диета. Она помогает ему, он выздоравливает, конечно, но он не любит диету. Нет. Ограничения необходимы, это знает любой, материалист он или духовный человек. Необходимы ограничения, если мы живем в обществе. Есть законы, которые ограничивают нашу деятельность преступную, выходящую за рамки нравственности. То есть, что прививают эти законы? Обратите внимание, что ты не один в этом мире, есть кто-то еще рядом с тобой. То есть, также думая об этих окружающих людях, заботься о них, не ущемляй ничьи интересы. Если ты будешь распространять свою идею чувственных наслаждений вширь, то ты перейдешь границы дозволенного. Есть пределы. Так же, как здесь, мы каждый сейчас сидим на своем месте. Это нужно уважать. Мы не можем сейчас войти в этот зал и сказать кому-то, убирайся отсюда, здесь сяду я. Мы нарушаем таким образом принципы нравственности, религии. Это химса, это насилие. И также в этом мире каждому живому существу выделена его доля, его как бы пространство, ему срок жизни, он имеет право на это, полное право. Вайшапанишат говорит, полное право человек имеет на свою долю, но выше этого нет, не имеет права, только на свою долю. И при помощи контроля чувств человек может осознать, где его границы влияния. Где границы его материальных приобретений, где границы его познаний, где границы взаимоотношений. Шастры говорят, ограничься одной женой лучше всего. В шастрах, в принципе, нет такого запрета иметь больше жен, но Прабхупад говорил, лучше ограничиться одной женой. И один-два ребенка. Очень большая семья трудна в Веккали. Хотя хорошо, когда семья большая, если есть достаточно средств, чтобы поддерживать ее, духовной силы также, ответственности. Если есть основа, дхарма для этого, то это не запрещено. Бхагаватам Сарасвати говорил, я бы имел сотни раз секс, если бы был уверен, что каждый ребенок бы рождался сознающим Кришну. То есть не было бы в этом проблемы. Но если это увеличит проблемы, то нужно как-то ограничиться. Это так же, как корову иметь. На одну корову требуется гектар земли, чтобы поддерживать. Если у нас нет 2 гектара земли, то зачем заводить 2 коров? Или 10 коров? Это элементарный разум. Итак, есть границы у каждого существа, есть определенное место, выделенная ему его доля. И шастры говорят, нужно это уважать. Как это уважается? Интересно, странным образом. Смотри на чужую собственность. Имеется в виду богатство, земля, красивая жена чужая. Что бы там ни было. Как на мусор. Вот оно, уважение, видите. Вот так проявляется уважение к чужой собственности. То есть мусор там не нужен. Мусор нам не нужен. Вот кругом на улице столько мусора, мы же не обращаем внимания. Но мы проходим мимо. Вот так шастры переживают. Вот так вот с этого начинается уважение. Почему так говорится в шастрах? Нужно развить эту тему, иначе мы совершим ошибку. Мусор – это что-то так же отвратительное, не так ли? Означает ли это, что мы должны относиться с отвращением к чужой собственности? Нет, с уважением. Нужно учиться уважать. Но поскольку есть привлечение и зависть, у кого-то жена красивее, у кого-то денег больше, у кого-то положение выше, есть зависть, есть желание получить это так же. Или даже отобрать есть желание. То есть как что-то ценное. Поэтому говорится мусор. Что такое золото? Желтые испражнения пишется в Шримад Бхагаватам. Так медитируйте. Что такое чужая женщина? Это кости, кишки, мясо, моча и все составляющее, покрытое кожей, имеющее какую-то привлекательную форму. Это для тех людей, кто имеет привлечение. То методом отвращения тогда действуют шастры. А вот это такой мужчина, то же самое. То же самый набор ценностей. Только покрыты еще усами сверху. Все. Больше ничего. В этом вся разница. То есть это лишь первый этап. И неофиты, они склонны именно не любить материальную природу, не уважать материю. Это черта имперсонализма также. Имперсоналисты не любят материальную природу. Они чувствуют к ней неприязнь некоторую, потому что это майя. То есть иногда преданно ругают майю. А майя чистая преданная Кришны. В чем она виновата? Ну, конечно, в других есть религиозных традициях майя выглядит как нечто угрожающее, ужасное, так скажем, как дьявол. Вот такие вот образы майя есть. Есть слуги майя, которые имеют такие вот ужасные формы. И они приходят в таком страшном облике, совращают людей, зло по кругу насаждают, вот эти насилия и всевозможные вещи против религиозных принципов. Но однажды дьявол сказал одному молящемуся человеку, который говорил Богу, «Защити меня от дьявола, от этого врага живых существ». Он так молился, что дьявол сам появился перед ним и спросил, «Почему ты так жалуешься на меня?» «Я тебе должен сказать, что я вообще здесь ни при чем, все делают люди». «Нет, не может быть. Везде говорится в Писании, что есть такая совращающая сила, это ты, дорогой мой. Ты это черный ангел, который съедет сюда зло, гибель, переворачивает вверх дном ценности, затмевает Бога и все остальное, и обладает такой ужасной гордыней гипертрофированной. То есть ты корень порока, ты корень зла». «Хорошо», — сказал дьявол. «Но давай посмотрим, что я такого делаю вообще. Вот посмотри, пасется очень красивый баран на привязи. Вот маленький колышек, деревянный, держит его. Хозяин на работе, хозяйка с детьми дома, мирная, смотрите, атмосфера. Что я сделаю? Ничего почти не сделаю. Немножко расшатаю только колышек. Теперь смотри, что произойдет. Вот все лишь мое действие. Все, что я могу сделать. Я вообще не вмешиваюсь в жизнь людей. Почти. Я расшатаю колышек. Вот все. Баран, он сильный такой, племенной, знаете, красивый, у него рога, он бойцовский баран такой. Их используют для того, чтобы сражаться рогами. Как? Вази? Вази? А, в Азии используют баранов как бойцов. Вот, вот такой бойцовский азиатский баран. И он дернул раз колышек, два колышек на глазах у этого человека и уже освободился, побежал куда-то. Там пасется, везде трава зеленее, он гуляет повсюду. Вдруг видит в этом доме, где он живет, хозяева. В прихожей зеркало видно прям с улицы. И там он в зеркале видит барана другого. Но такого же, как он, точно. Такого же бойцовского, азиатского. Готового к сражению. Он разбегается, бах, в это зеркало головой и разбил зеркало. А зеркало – это семейная реликвия, которая была по наследству передана супруге, то есть хозяйке этого дома. Супруге хозяина. Негодный, несчастный баран. Разбил такое зеркало. Память моих прадедов, отцов, дедов и прочее. Зарежьте его, чтобы он больше тут не шалил. Все. Он так разгневался этот баран, убили его. Пришел хозяин с работы. Где баран? Зарезали, зеркало разбил. Из-за какого-то несчастного зеркала мне бойцовского барана уничтожили. Вон из моего дома и убирайся обратно все. И выгнал он свою жену обратно к родственникам. Родственники сказали, что из-за какого-то барана он жену выгоняет. Война, все, берут оружие, пойдем разбираться. И в конце концов начинается месть. В Азии это есть. Кровная месть. Ну и что я такого сделал, сказал дьявол? Я только расшатал колышек. Все остальное люди делают сами. То есть возможность совершать грех. Есть возможность, но никто не заставляет. И тем не менее Арджуна говорит, нет, кто-то заставляет Кришна. Какая-то сила во мне существует. Во мне, в самом такая сила существует. Помимо моей же воли, если даже не хочу, говорю, обеты даю строго. Перед гуру, перед Кришной, перед священным огнем даю обеты. И все равно она говорит, нет, дорогой мой, пойдешь за мной. Я важнее гуру. Я важнее Кришны. Что это за сила? Это не свердуша ли? Арджуна интересуется. Кришна говорит, нет, что ты, это не свердуша. Это вожделение. Обладает почти равной силой, смотрите. И даже иногда превосходит. Если вожделение пробуждается, то голос Бога не слышим. Вожделение означает, что оно дает возможность, как бы, права человеку действовать согласно только своей воле, своим желаниям. Поэтому нам нужна наука взаимоотношений. Только потому, что мы не замечаем окружающих людей, не чувствуем, не понимаем их. Как, например, воспитание детей. Однажды, ну, ко мне приходят родители и говорят, что делать с ребенком? 15 лет не слушает. Все, что не говорим, раздражается и прочее. Сейчас с ним очень сложно, трудный возраст. Он спорит на каждом шагу. Вообще не хочет меня слушать. Хочет убежать из дома. А что он хочет, я спрашиваю родителей. Не знаем, что он хочет. Мы никогда не спрашивали его об этом. Мы просто говорили, что он должен делать. Но его еще не спрашивают, он еще маленький. Говорю, ну уже 15 лет, можете спросить, что он хочет. Ну хорошо, мы об этом не думали, ну спросим теперь. И когда спрашивали, что ребенок хочет, уже, сказать, строилось по-другому. То есть не только существуют наши желания, но существуют желания в каждом живом существе. Что говорят шастры? Относись ко всем окружающим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Очень простой принцип. Это закон справедливости и мудрости взаимоотношений. И чаще всего мы будем об этом забывать, потому что наши желания будут большей частью не удовлетворены материальные. Потому что мы их сами же собрались контролировать. И кто-то иногда будет нам помогать в этом деле. И вот мы будем обижаться на этих людей. На тех, которые будут помогать, упоминать нам об этом. Это как оскорбление выглядит. Не прелюбодействуй. Это оскорбление. Не кради. А ты видел? Не пойманный не вор. Это как оскорбление выглядит. Если мне кто-то напоминает о моем грехе, о моих пороках, что это нужно контролировать. Мне очень трудно это все воспринимать. Для этого существует общество преданных, чтобы мы могли общаться правильным образом, помогая друг другу в духовном развитии, не скрывая наши материальные привязанности и не скрывая наши духовные желания. Уважается то и другое. И материальное существование нужно уважать, и духовная жизнь также нужно уважать. Есть такие семьи, где муж преданный, жена непреданная, жена преданная, муж непреданный. Они не могут жить вместе, потому что у них нет просто уважения. Если бы один уважал образ жизни другого, как личность, они могли бы уже существовать и вместе прогрессировать. Однажды пришел отец и жаловался: у меня дочь стала Хари Кришна. Я говорю: ну да, я тоже Хари Кришна. Вот он пришел на программу и сказал: у меня беда, у меня проблемы, понимаете, посоветуй мне что-нибудь. Я говорю: ну я сам кришнаит. Говорит: ну да, но вы взрослый человек. А она совсем ребенок, ей-то куда? Опасно для нее, вам уже все равно. Вы уже конченый человек. Но я хочу у вас спросить, как у кришнаита, как ей помочь? А что, в чем беспокойство? Она нас просто заела дома. Всю посуду обжигает на огне после нас. Все ручки дырны протирает после нас. Все ей грязно. Мы просто как комок испражнений перед ней ходим. Мы говорим: прекрати это все. Ешь вместе с нами. Ешь с одной тарелки. Ешь то, что мы готовим. Не надо ничего протирать. Не надо ничего обжигать. Мы жили всю жизнь так, таким образом. Ты ела все вместе с нами. И жили нормально. Теперь ты нас просто унижаешь. Я спросил этого человека: а чьи стандарты чистоты выше, ее или ваши? Он задумался. Ну, ее, конечно. Говорит, а надо уважать. Он был ошарашен просто этим заявлением. Просто удивлен, ущемлен просто. Его права были явно ущемлены. Эти стандарты выше. Что это означает? Этому человеку нужно выразить почтение по этикету. Я материалист, хорошо, никто не мешает. Кто мешает? Все сейчас условия планеты созданы для материалистов. Столько возможностей. 24 часа в сутки, все открыто. Для чувственных наслаждений век Кали в полном разгаре. И вот какой-то один родственник принимает Садхана Кришны, и я не удовлетворен. Это как Хираньякашипу, знаете. Вся вселенная принадлежала со всеми планетами полубогами, но один только объект раздражал его. Собственный сын не был демоном, был преданным. Один всего человек был преданным. Все остальные, даже великие мудрецы, служили Хираньякашипу. Даже народом не пел в хоре Хираньякашипу. Так написано в шастрах. Он там со своей виной пел славу Хираньякашипу. Он тоже подчинялся этому. Все прославляли полубоги, великие мудрецы, Боже, царя храни, типа того, что. И один маленький ребенок, смотрите, его полностью был неудовлетворен. То есть это нужно уважать. Как? Но материалист — это гордое существо. Ему трудно выразить почтение тому, кто выше, даже признать это. Что этот мой ребенок теперь не курит, не пьет, моется каждый день, и ему нужно выражать почтение за это. Трудно это представить. То есть мы такие же русские, куда вы лезете вообще? Вы же должны быть русскими. Какие наши стандарты? Пить водку по праздникам. Вот наши стандарты, наши исконно русские традиции. Не исконно, не исконно русские. В исконе другие традиции. В исконе будут настоящие русские традиции. Нет, как мы узнаем из древности, нет, русские люди никогда не были склонны к этому изначально. Они утратили знания о сад, о вечности, потом заинтересовались удовлетворением чувств, а потом скатились на эту платформу, от которой сейчас вымирает вся русская нация на самом деле. Она вымирает. Посмотрите внимательно. Просто понаблюдайте внимательно. Люди деградируют и вымирают. Кто готов рассуждать на тему вечности? Без бутылки. С бутылкой о чем угодно не будут. Да, есть объект чувств наслаждения, готовы о чем угодно говорить. Но когда есть ущемление чувств, нехватка чего-то, они не могут жить в мире. Они не могут жить в мире, люди, смотрите. Они не могут переносить трудности. Что говорят шастры? Бхагавад-гите Кришна говорит: Брахма создавая этот мир, он дал формулу счастья. Сразу же. Людям дал, всем объявил, что счастливы будете только через совершение яги. Вы должны идти на жертву в этом мире. Только таким путем. Можете ущемлять себя сколько угодно, но не ущемляйте других людей. Каждый может ущемлять свои интересы. Нормально. Но нельзя ущемлять интересы других людей. Вот и весь закон. То есть к нам должны быть лично применены эти принципы очень строго. Поэтому мы даем обеты лично. Это добровольно делается. Это не навязывается. Конечно, Шрила Прабхупада, он действовал удивительным образом. Первым своим ученикам он не говорил о регулирующих принципах вообще ничего. Они же были американцами. Если бы он сразу сказал о регулирующих принципах, они сказали, это невозможно. Прабхупада уже знал, что даже очень великие люди в Лондоне сказали, что это невозможно. Имеющие брать ответственность, управляющие миром. И даже они не могли контролировать свои чувства. Говорили, нет, невозможно. Четыре принципа. Отказ от мясоедения, интоксикации, незаконного секса, азартных игр. Нет, с вами же невозможно, сказали одному саньяси. В этом обществе у вас не будет поддержки. И Прабхупада, когда проповедовал хиппи, простым людям, американцам, молодым, запутанным, заброшенным, нечистым, вот таким вот. Он говорил, теперь я буду вас инициировать. Они уже успели привязаться к Прабхупаде. И они спросили, а что такое инициация? Что он хочет делать с нами? Инициация означает, что теперь будете относиться к гуру как к Богу. Они очень расстроились. Странные вещи, говорит Свамиджи. Он же объяснял на лекции, мы слышали, что гуру не должен быть Богом. Если гуру думает, что он Бог, он становится собакой в следующей жизни. Он сам говорил об этом. А сейчас, говорит, мы должны к нему относиться как к Богу. Они сильно запереживали, поскольку отношения уже были очень, очень тесные с Прабхупадой. Он уже был объектом любви для них определенной. Как отец. Не стали советоваться, один из них сказал, ну а что, мы уже это и делаем, в принципе. Вот все, что он говорит, мы же выполняем спонтанно. Нам нравится следовать его наставлениям. Вот, а что, мы уже приняли эту позицию. Но вообще-то нужно с ним прояснить момент. Они пришли, постучались в его комнату. Прабхупада, он понимал все их мысли, конечно же. Они были серьезны, когда вошли. Они смотрели в пол, на Прабхупаду не смотрели. Есть серьезный разговор с вами. Мы хотим разобраться. Прабхупада, да. Вы на лекции говорили, что гуру не Бог. Но сейчас утверждаете, что мы должны поклоняться вам как Богу. Как это понимать? И Прабхупада просто объяснил. Да, гуру не Бог. Но он так же хорош, как Бог, поскольку служит Богу. Поэтому ему можно выражать почти на одном уровне с Богом. А, ну все, слава Богу, не Бог. Ну, все. Хари Кришна, все. Слава Богу. Да, инициируйте сколько хотите. Мы не против. Они не знали, что такое инициация. На следующий день он сказал, да, будет огненное жертвоприношение. Все перепугались еще больше. Час от часу было не легче. Кого-то, что ли, в жертву будут предлагать? Но в жертву никого не предлагали. Это был праздник, на самом деле. Предлагали зерна, ги. Люди боятся этого слова «жертва», правда же? Оно извращено. Так же, как слово «бог» извращено. А «ягья», «жертва» и «бог» — это синонимы. Одно из имен Бога — «ягья», «жертва». То есть это правильная вещь. Но есть жертвы в невежестве, основанные на анахимсе, на насилии, разрушительные. Вот эти чудовищные кровопролития делают люди. Самоистязание и прочее, вот эти вот низшие формы жертвоприношения, люди знают об этом. Но не знают, что такое жертвоприношение в гуне благости, в чистой любви. Это было жертвоприношение в благости, масло, ги использовали. Тогда не было ги, они даже, по-моему, топленое, такое какое-то растительное масло лили туда, с дымом большим. Это была первая ягья в Америке. И тут Прабхупада ошарашил всех еще больше окончательно. Теперь вы должны мне обещать, сказал он, что будете соблюдать четыре принципа, четыре запрета. Все напряглись. Что ж такое теперь? Прямо перед фактом наставят, мы уже тут инициированные, можно сказать. Теперь мы должны что-то обещать ему на всю жизнь. И он перечислил все эти принципы. Полная тишина наступила. Все стали очень серьезны в этот момент. Серьезный момент. Дать обещание. Контролировать свои чувства в течение всей жизни. Там были люди, уже некоторые опытные, не такие, знаете, не дети. Не понимали, это не так просто. Знаете, есть такие легкомысленные. А, мясо, нет проблем. Азартные игры уже не играю. Да мясо уже почти и так не ем. Я его всегда выкладываю из тарелки. Так, некоторые люди понимают, что регулирующие принципы не проблема. Азартные игры я практически не играю, нет. Мясоедение не проблема. Курить не курю, пить не пью только по праздникам. То есть все в порядке у меня. Незаконный секс вообще никаких проблем нет. Только законный. Со всеми. Ну, по договоренности у них законный, вот и все. То есть у них другие понятия этих вещей. Но Прабхупада разъяснил вообще. Даже продукты, есть какие-то примеси, нельзя употреблять. Там яичный порошок, что-то еще, вот эти тонкости, знаете, передано, он будет разглядывать все это под лупой. Так, есть там Е12 или нет Е12? Такой список ему нужно точно узнать. Где там сычу кладут, где не кладут, то есть как в аптеке. Вот такое отношение у Прабхупады было ко всему строгое. И они хотели даже возразить, что мы живем в Америке, типа того, что мы... С вами же, вы помните, мы живем в Америке. Но они не могли, потому что Прабхупада был очень чист. Он так говорил, что не понимали, он говорит правильно. Он говорит совершенно верно. Мы должны подумать об этом. Мы должны серьезно относиться к духовной жизни. Потому что это основа взаимоотношений. Наша чистота является основой взаимоотношений. И человек, идущий по пути очищения и чувствующий это очищение на себе, ощущающий чистоту процесса, он, естественно, будет выражать почтение старшим с радостью. Что это почтение его очищает еще больше. Еще больше чувствовать. Увеличивается счастье будет таким образом. Тогда, как обычно, человек, он склоняет голову, когда очень подавлен, разбит жизнью. Когда он практически уже умер. разбиты его желания, сокрушена его жизнь, тогда он придет, встанет на колени, понизит головой и скажет: прости меня, Господи. Дай мне прощение, чтобы я снова пошел и делал то же самое. Я все-таки сведу счеты с этой жизнью, только прости меня. Только реабилитируй меня. Верни мне мои возможности и силы. Поэтому Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, в таком очищении нет большого смысла. Это как купание слона. Слон моется, потом идет в реку. То есть из реки выходит на берег, осыпается песком. Снова становится грязный. Снова идет моется. Снова осыпается песком. Какой смысл в таком явлении? Какой смысл просить постоянно прощения, если мы снова защищаемся от греховной деятельности? Итак, наука взаимоотношений возможна между людьми равных, равного уровня, равных целей. Поэтому часто в семье люди не понимают друг друга, у них нет единой цели и равного стремления к абсолютной истине. Нас с вами объединяет стремление к Богу, равное. У нас одна и та же цель. Но с материальной точки зрения мы посмотрим на, друг на друга, если мы увидим, что мы очень-очень-очень-очень разные здесь люди, которые бы в другом бы случае никогда бы не сели в одном месте вот так, не было ни одной причины. Что бы нас объединяло, если бы мы не были преданными? Смотрите. Тут есть люди богатые и бедные, есть умные, есть не очень умные, есть совсем глупые люди. Есть больные, есть здоровые. Тут столько причин для зависти, тут столько причин для разногласий. А у нас их нет во время фестиваля. Потому что у нас одна, у нас другая цель. У нас цель не возвыситься личностно, а возвышаться вместе, прогрессировать вместе, удовлетворить духовного учителя все вместе, Шрилу Прабхупаду все вместе, потому что мы знаем, что только все вместе можем удовлетворить Кришну. Если кто-то попытается сделать независимо от всего общества, это будет очень сложно. Сразу будет видно, какой-то выскочка. Ну, сразу со стороны будет видно, какой-то выскочка, смотрите. Как он может удовлетворить? Он сразу правит свой порог, свой индивидуализм. Как одна матаджи, она рассказывала, как впервые видела Шрилу Прабхупаду в Германии, по-моему. И она испугалась его, когда увидела. В первый раз, когда увидела Прабхупаду, он так вошел, так подняв голову, так на всех смотрел, как из какого-то другого мира. Человек неземной. И все упали в поклоне, он тоже упал в поклоне. А потом думала, куда бы спрятаться. Боялась, что он увидит и посмотрит на него таким взглядом именно. Потому что когда он смотрел, кажется, он видел все вот насквозь человеке. И она спряталась за стулья. И вот так выглядывала оттуда. И таким образом стала самой видимой из всех. Все наоборот, видите. Тот, кто совершает служение, становится невидимым для материалистов. Кто-то слугу замечает в материальном мире. Вот так преданно распространяется знание Кришны. Никто не заметит. Принцип служения, потому что. Материалисты не будут думать, что это какое-то серьезное движение. Они простые слуги. Ну кто присоединится к этим сумасшедшим на этой харинаме? Лысые в простынях. Да ну кто? Какой разумный, нормальный человек присоединится к этой процессии? Есть письмо в этой книге, как одна девушка, она харинам проходила у нее под окнами 4 года или больше даже. Каждое воскресенье. Она всегда брала яйцо и ждала их. И запускала яйцом туда постоянно. А теперь ходит с этой харинамой и тоже поет там. Но рассказывает, смеется об этом. Один преданный, он в Петербурге шел по Невскому проспекту и увидел харинаму. Были 90-е годы, время перестройки, знаете, время было неспокойное очень. Странное время было. Всякие вещи проявлялись. И рэкеты, и все что угодно. И тут еще и кришнаиты появились на улице. Он не знал, что это кришнаиты, он даже не знал, что они поют. Просто он видел, что в простынях, как сумасшедшие, лысые, прыгают в простынях на Невском. Еще бьют в барабаны, при этом громко кричат что-то. Ну, полное сумасшествие. Подумал, ну до чего Россия докатилась? Уже предел и беспредел, уже все перешли, ну, совершенно. Но он успокоился, потому что шел по другой стороне Невского и прошел мимо. Но негодование сильное осталось у него после этого. И ночью ему снится сон, что он в такой же простыне, на Невском, прыгает и что-то кричит. Он даже проснулся и подумал, нет, какая чушь вообще. Чтобы я никогда... И очень скоро после этого друг его пригласил в кафе. Тут, говорит, есть одно единственное вегетарианское кафе в Петербурге. Хочешь, пойдем? Я интересовался, говорит, йогой, вегетарианством. Я сказал, пойдем. Я не знал, что связано с Харе Кришной, с Харинамой, никак. Ему там показали Бхагавад-гиту, потом объяснили, что тут есть медитация, мантра медитации, что есть, вот, можно медитировать, это йога. Я заинтересовался, попробую медитировать на мантру, очень хорошо. Ему дали четки, гиту, все приобрел, пришел домой и стал повторять на четках мантру один круг. И вышел из тела. Так он рассказывает об этом. Сразу вышел из тела и смотрел на себя как бы сверху, думал, вот это мантра. На сегодня достаточно, вот, а завтра пойдем дальше. Ну, на сегодня мы контролируем пока ситуацию, все, я понял, хорошая мантра. Можно бывать там и там, можно узнать то, все, хорошо. Но на следующий день выхода не было. Он позвонил, что делать? Не работает сегодня мантра. А должны увеличивать круги, будет работать, все нормально. Он стал два повторять, потом три повторять, выхода нет. Говорит, давай больше. 16, выхода нет. 32, выхода нет. Уже много времени прошло. Он говорит, что же так, не работает мантра, я уже 32 круга повторяю. Ну, дорогой мой, нужно же какое-то еще служение делать, не только мантру повторять. А какое служение? Ну, хотя бы на харинаму сходи. Он не знал, что такое харинама, его одели в простынь. Он идет по Невскому, поет и думает, где-то это все уже видел. То есть это реальная история, это из книг. Вот то, что преданные писали о себе, там можно и смеяться, и плакать. И эти книги будут продолжаться, преданные хотят, чтобы выходил том за том. Следующие десятилетия также будут описываться, мы собираем истории. Но мы говорим о науке взаимоотношений. Мы не понимаем, как приходим в сознание Кришны. И даже иногда не понимаем, как уходим из сознания Кришны. Это тонкая вещь. Тонкая. В шастре говорится, избегайте оскорблений. Что означает? Будьте внимательны. Это первое условие. Научитесь внимательно относиться, прежде всего, к Богу. Первый момент. А с ним откроется понимание других живых существ. Потому что иногда я невнимательный, потому что не понимаю человека просто. Я ссорюсь просто потому, что я не слышу, не понимаю его мотивов, его желаний, его природы. Я не уважаю, потому что мне кажется, что это плохой человек. Он неправильно думает, неправильно действует, неправильно вообще живет, не живет неправильно. Я говорю, лучше его просто устранить куда-нибудь. Или вообще ликвидировать даже. Нет. Шастра говорит, что это через почтение познается личность. Какая бы она ни была, это личность. Покрытая или более чистая, но это личность. И через культуру почтения мы сможем узнавать друг друга. Если мы доберемся до сокровенных наших мыслей и сердца, мы увидим, что ни одного нет плохого человека. Совсем недавно я был в одном месте, очень далеко отсюда. Пришел человек новый поговорить со мной. Он еще не повторяет 16 кругов. Он, наверное, только-только начал вообще повторять мантру. Каким-то образом попал на мои лекции, не знаю, кто его привел. Большого роста. Красивый. Сильного телосложения. И полностью разочарованный, разбитый жизнью. В полной депрессии человек был. Яркая такая, знаете, личность видна. Характер, сила есть, внутреннее, все. И когда мы остались наедине, он попросил поговорить. Он говорил, наверное, около часа. Я слушал его. Он сказал мне всю свою жизнь. Это был кошмар. За эти годы, что он живет в этом мире, он натворил огромное количество грехов. Он жил, только применяя насилие, разные формы насилия. Говорит, я, говорит, единственное, что он делал, не убивал. Но люди мне некоторые говорили, что лучше бы ты меня убил, чем сделать со мной такое. Говорит, вот таким был зверем, вот таким я был человеком. И до чего же он дошел? До идеи самоуничтожения. Атмаха. Путь насилия заканчивается на себе самом. Бумеранг. Человек, в конце концов, отказывается от жизни. Его нужно было вернуть к жизни. Нужно было вернуть к Богу, лицом к Богу человека. И когда он стал понимать, что есть другие живые существа, у них тоже есть чувства, это тоже личность, это тоже душа, он вдруг осознал, что же я делал. Представьте, какой огромный груз грехов стал просто давить, уничтожать эту личность. Говорит, мне просто нет места, нет жизни. Не имею права на жизнь больше. Обычно такие люди интересуются, как избавиться от этого бремени греха, что мне поможет. Нужно тянуть за веревку Радхаятры, говорится иногда, грехи уходят. Омываться в священных местах, грехи уходят. Повторять Хари Кришна мантру, грехи уходят. Но что самое лучшее? Лучше один раз увидеть чистого преданного. Это заменяет тысячи омовений в Ганге. Какое могущество. Ведь мы благодаря Шри Прабхупаде здесь все. Мы бы не добрались с вами до Ганги наверняка, потому что мы живем не в этих регионах. Нам трудно было бы найти какую-то святую личность вот в жизни, просто в окружающей нас. Но Прабхупада проник везде. Его последователи, его книги, он так все организовал. Почему? Он знал, что нужно людям. Они не знают, как прийти к Богу, и они не понимают, почему они уходят к Богу, куда они вообще идут. Вообще запутано. Эта наука полностью утрачена. Потому что люди утратили внимание даже к самому себе, уважение даже к самому себе. Уважающий себя человек не будет вести такой образ жизни, говорится в Писаниях, противоречащий всем принципам морали и нравственности. То есть даже к самому себе. Уважение имеют только к своим материальным желаниям, от которых они страдают. Вот эта энергия сад, время, вечно. Оно взаимодействует с желанием человека прежде всего. И какое у нас желание? Такая реализация в этой вечности. Все очень просто. Если наши желания временные, то и реализации временные. Если желания вечные, то и реализации вечные. Время может реализовывать любые желания. Вечные тоже. Но кто имеет вечные желания? Материалист не может так мыслить. Он не может мыслить на платформе вечности. Он говорит, нет, жизнь одноразовая, одноразовая. Наслаждайся как можно больше. Потом просто все это уйдет, куда-то в небытие. Но вот это тебе нужно получить как максимум удовольствия от жизни. И ради этого ты можешь обманывать. А что тут плохого? Чужих людей. Ведь есть свои, а есть чужие. Вот чужих можно. Своих, может быть, нельзя, но чужих-то можно. И он будет делить, будет подчеркивать, что есть чужие и есть свои. Если ему объясните, что нет чужих своих, есть братья, он будет отвергать это. Нет, иначе как же я буду, кого я буду обманывать, если все свои? Как же буду наслаждать тогда свои чувства? Это самое говорил Прохлад Махарадж отцу, когда отец сказал, ты должен понимать, Прохлад, что есть враги, а есть друзья, должен знать политику, как поддерживать дружбу, как с врагами иметь отношения. Если ты утратишь это понимание, как же ты будешь управлять миром? Миром по-другому нельзя управлять. Но Шри Прохлад говорил, отец, тот, кто делит людей на друзей и врагов, находится в полном невежестве. Он не знает, что у нас у всех один источник, и мы все братья. То есть под давлением желания, чувственных наслаждений, материальное желание нам трудно бывает признать, что мы живем в едином мире и вышли из одного источника. Поэтому мир начинает делиться на христиан, на мусульман, на кришнаитов иногда. Такое сознание тоже бывает. Идут два пожилых человека преданных. И ребенок заплакал. Один говорит другому. Эти дети такие противные. Они только и думают о чувственных наслаждениях. Нужно уважать природу ребенка. Это правильно, что они говорят. Философски правильно. Дети думают только о чувственных наслаждениях. Они противные на самом деле. Они под себя мочатся, испражняются. Противные, совершенно противные. Но, говорится, их нужно любить. Они должны развиваться в атмосфере любви. А есть еще другие природы, мужчина и женщина. Их нужно тоже уважать. Мужчина может иметь положение, богатство, разум, образование, все что угодно. Но если он не уважает женщину, он обесценивается полностью. Так говорится. Ему нет никакой цены. То есть мы должны жить в атмосфере уважения. Неважно, невежный этот человек или очень разумный человек, мы должны научиться почитать и уважать любое живое существо. Даже если это не человек. Не имеет значения. Развивается к любой форме жизни уважения. Каждый имеет право на сад существования. Все мы дети. Дети абсолюта. Мы частички его. Это поведение помогает нам осознать природу Бога. Если мы понимаем природу Бога и природу отношений с Ним, природу преданности, мы сможем выстроить свою жизнь безупречно и получим результат в конце полный. Представьте себе такой пример, такую картину. Что человек хочет протянуть линию электропередач с электростанции к себе домой. Я не знаю всех тонкостей, но кажется, там есть какие-то проводники должны быть, трансформаторные какие-то установки должны быть, усилители, не знаю, что-то еще. И при этом он не знает природу тока. Не знает природу тока. Поэтому он не знает, какие проводники нужно выбирать. Самый лучший проводник для тока – это серебро, например. Ну, здесь еще сталь, еще алюминий используют, медь используют. Вот, если мы знаем природу тока, мы скажем, вот это нужно делать. Вот так нужно делать, точно, никак иначе. А с точки зрения этого человека, который не знает природу тока, нужно просто протянуть какую-то линию, так легче всего резину протянуть. Она хорошо тянется вообще. Очень экономично. А потом завязал и растянул сразу домой. Включайте. Не будет никакого результата. Если люди вот так вот думают, таким образом, вот так вот все обесценивается их жизнь, что они выстраивают свою жизнь, не учитывая природу Бога, природу души, как они могут получить результат в конечном итоге? Они просто берут то, что дешево, то, что плохо лежит вокруг. И то, что явно не является проводником духовной энергии. Проводник духовной энергии – это смирение, почтение, терпение, и в конце концов это любовь, так описывается. Любовь смиренна, любовь почитаема, любовь терпелива – это ее синонимы, ее различные грани, и гораздо больше на самом деле. Но выделено вот 3-4. Четвертое, значит, не ожидать почтения к себе. Это бескорыстная чистая любовь. И таким образом в материальном мире ее трудно найти, бескорыстную любовь. Из-за эгоизма, ложного эго. И теперь мы поняли с вами. Враг – это ложное эго. Итак, теперь готовьтесь. Будем бить друг друга по ложному эго. Начнется война за бхакти. Нет. Чужое ложное эго нужно тоже уважать. Вот в чем все дело, 200 лет. Свое ложное эго не нужно уважать. Но чужое ложное эго нужно уважать. Нужно уважать мужчин, женщин, детей, стариков. Особенно нужно уважать тех, у кого нет ложного эго. Это особое почтение. Все бросать и выражать почтение, как только появляется такая личность. У кого нет ложного эго, если он чист, прежде всего ему выражаем почтение. Это все равно, что обратиться к Богу через него. Он же нет ложного эго. Он себя не утверждает в этом мире, он говорит только о Боге. Человек, который говорит только о Боге, живет только для Бога, значит, у него отсутствует ложное эго. Это проверяется временем, усилиями, и Кришна сам заботится о таких личностях, очищает их, дает им препятствия, трудности, подсказывает внутри сердца, это обстоятельства. Они живут по законам Бога, а это трудная жизнь. Поэтому иногда такие люди нуждаются в почтении, в поддержке, во вдохновении. Но совершаем почтение людям, которые добились какого-то превосходства в материальном мире, наслаждаются жизнью. Им не нужно почтение, им нужно служением занять. Но с почтением. Господь Читание говорит, вы богатый, разумный, успевающий человек, хорошая семья у вас. Вы на самом деле просто чудо. Займите это все служение Кришне. Начинайте служение. Вы такой продвинутый, такой умный, но у вас все есть качества для того, чтобы служить Богу. И люди с гордостью принимали это. Сначала. Но постепенно, следуя этим законам отношений в служении Богу, они лишались этой гордыни, перешли к пониманию, что я просто слуга Бога. Рупа Госвами и Санатана Госвами, когда пришли, в Рамакеле это было, встреча с Господом на Читании, в деревне, где они родились. Они были министрами при мусульманском правительстве. Знали персидские, арабские писания. Из браманских семей в прошлом они стали мусульманами под давлением этого шаха, Науф-Хусейн Шах. Он сделал их мусульманами. Они стали министрами. Это были самые разумные люди в государстве. Они всегда давали безупречные советы и прочее. В управлении они были незаменимы. На самом деле управляли они обществом, а не царь. Царь вел какие-то войны, чтобы расширить свои границы. Но управляли эти два. Дабир Кас и Сакар Малик их звали. Но когда они услышали о Господе Читании, то в них пробудилась та дремлющая любовь к Богу. Это были необычные люди. Они пришли, чтобы увидеть его. Знаете, как эти два министра пришли? Ну, представьте, министерство. Какие там гордые люди. И они не просто гордые, они знают себе цену, потому что на самом деле квалифицированы. Самый разумный класс людей. Управляющий. И они пришли с пучком соломы во рту. И когда увидели Господа Читанию, легли на землю плашмя, дандават. Затем, сложив ладони, стали говорить, что мы оба два глупца. Мы попали в ловушку Майи. Мы не можем выбраться без твоей помощи, потому что мы думаем, что мы очень разумные, ученые, влиятельные, успешные люди. Мы не можем осознать, что мы слуги Бога, что мы очень маленькие, незначительные. Нам очень сложно, потому что мы превосходим многих. Мы управляем людьми, судьбами и прочее, страной. Они пришли к Господу Читанию вот с таким настроением. Господь Читанию открыл им духовную природу. Вечного слуги Кришны. Когда они получили эту пхаву, вот это настроение от Господа Читания, они просто погрузились в тоску. Что нам теперь делать? Теперь мы не отождествляем себя с материальным положением. Нет никакого вкуса. Теперь духовный вкус. Что теперь делать? Мы хотим быть с Господом Читанием. А у нас служба и прочее. Тогда Господь Читания сказал, я вам дам наставление, что нужно делать. Замужняя женщина, которая влюбляется на стороне, это очень сильное чувство, на самом деле. Она скрывает от мужа свою привязанность. И чтобы он не заподозрил, она еще лучше выполняет материальные обязанности дома. Вот так будете делать теперь. Итак, следуя этому заключению Господа Читания, этому совету, что если мы на самом деле имеем какую-то любовь или привязанность к Богу, или к Гуру, к Святому имени, мы должны еще лучше выполнять свои материальные обязанности. Такова психология. Но тот, кто пренебрегает материальными обязанностями, презирает материальную природу, это настроение персонализма. Это не настроение преданного служения. Преданный занимает материальную природу в служении Богу. Относится к ней как к энергии Кришны. Но не попадает под ее влияние, потому что знает, кому все принадлежит. Таково положение преданного, позиция преданного. У нас уже вышло время. Тут есть вопрос по теме. Были ли в истории вайшнавизма очень-очень тяжелые страдания святых на протяжении многих лет, имеется в виду страдания тела 5-10 лет, но не короткое время? Пандавы страдали 13 лет в изгнании, телесные страдания. Раз. Преданный вас Судева страдал проказой не знаю сколько лет, долгое время, пока Господь что-то не обнял его. Санатана Госвами страдал от однокожной болезни, не помню какой, но не очень долгое время. Господь Читания исцелил его. Калавес Читхар страдал всю жизнь от нищеты. И Господь Читания не сделал его богатым, по-моему, даже. Но это интересно, потому что когда Санатана Госвами пришел к Господу Читанию в Джаганатапуре, он был поражен какой-то страшной болезнью. Что-то он выпил или омовение принял где-то, и у него начались язвы открываться по всему телу. С плохим запахом, гноящиеся. Вот так он выглядел, с текущим гноем по всему телу. Ему трудно было лежать, ходить. Он подумал, я очень греховен. Что мне делать? Я даже не смогу показаться на глаза Господу Читания. Как я покажусь в таком виде? Теперь я не смогу даже близко рядом с ним быть. Я отвратителен просто. Вызываю отвращение у него. Я не могу прикоснуться к служению, к его стопам даже. Я брошусь под колеса Радхаятры, сказал он. Я покончу же самоубийством. Дождусь только Радхаятры. Он поселился с Харидасом Такуром. Тот тоже жил где-то на окраине, не входил в храм Джаганатхи. Считал себя низкорожденным. Но Господь Читания каждый день приходил туда сам. «О, Санатана!» — говорил. «Ты здесь, как у тебя дела?» — он спрашивал. Неужели он не видел, как у него дела? Санатана Госвами мог спросить, «Ты что, не видишь, как дела? Смотри, весь больной». Потому что Господь Читания, он не замечал этих вещей. Был трансцендентным. Он просто видел Санатана. Чистая душа, чистый преданный. Как дела у тебя? И Санатана, он съеживался и говорил, очень хорошо, я счастлив. И Господь Читания обнимал его. Не трогай! Смотри, какой я. Я очищаюсь, когда обнимаю тебя, говорит Господь Читания. И так было несколько дней. Ну как у тебя была Санатана? Опять в объятия, ловил его. Тот убегал, ловил его. Да очень хорошо, Господь, только не трогай меня. Я отвратителен. Нет, я очищаюсь, когда трогаю тебя. И однажды он исцелился таким образом. Но как это было? Вдруг Господь Читания обратился к Харидасу и сказал, смотри на этого человека, это вор. Санатана испугался, боже мой. Я ничего не воровал, нет, ошибка какая-то. Клевета. Но Господь Читания объяснил, он хочет уничтожить свое тело, он хочет бросить это тело под колеса колесницы Джаганатхапури. Жизнь самоубийцем хочет покончить. Он не знает, что это тело принадлежит мне, а не ему. Он вор. Ошарашил он Санатана Госвами. Он мне принадлежит полностью, а принимает такие решения странные. И вот после этого он его исцелил. Есть такие примеры, с каждым преданным мы видим такие примеры. Есть очень трудные испытания в жизни. Шрила Прабхупада, когда принял саньясу, эти 10 лет после принятия саньясы были самыми трудными в его жизни. Если почитаете Прабхупада Лиламрити, обратите на это внимание. Это была очень тяжелая жизнь Шрила Прабхупада. Он был в одиночестве в полном. И миссию очень сложно было распространять в Индии в одиночестве. Ему все говорили сострадание, с вами же, перестаньте распространять свои журналы. Никому это не нужно, смотрите, да никому это не беспокойтесь об этом. Вы ходите по солнцепеку, теряете сознание от солнечных ударов. Вас корова может боднуть, так оно и было. Вы без денег, у вас нет ни крова, ничего. Зачем вы так себя мучаете? Мы вас видим уже годами, зачем вы это все делаете? Не нужно, идите во Вриндаван, живите спокойно, вам там будут кормить печь, чапати для садху там пекут, их обеспечивают. Зачем принимать такие беспокойства? 10 лет. Да, но поскольку время вышло, мы должны остановиться. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.